ВАЕЦЕ, 5781 год, Александра Гиенко, 28.11.2020. Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Йешуа Машеха. У нас сегодня недельная глава «ВАЕЦЕ и вышел». И сегодня мы будем говорить о верности Всевышнего своему слову и о том, как нам устоять в доверии Всевышнему, когда приходят в нашу жизнь трудные времена. Название проповеди. «Вот я с тобой, сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Это название взято из обещания Всевышнего Якову, в то время, когда он вышел из Бер-Шевы в Харан и на ночлеге видел во сне лестницу. Бытие 28.15. «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Мы уже не в первый год изучаем Тору и хорошо знаем содержание нашей недельной главы. Мы знаем, что она написана без абзацев, и это значит, что читать ее нужно сразу всю целиком и потом осмысливать все написанное. И мы знаем, что Тора от начала и до конца – это пророческая книга, которая раскрывает нам то, как будет происходить исполнение его замысла по сотворению человека по образу и подобию его. И для того, чтобы увидеть то, насколько велика пророческая глубина Торы, давайте для начала просто более углубленно прочитаем и разберем первый стих начала нашей недельной главы «ВАЕЦЕ». Бытие 28.10. Иаков же вышел из Бер-Шевы и пошел в Харан. На иврите он звучит так. «ВАЕЦЕ Яков ми Бер-Шава ваелех Харан». Мы знаем, что слово «ваеце» переведено как «и вышел». Но это слово от глагола «моца» по словарю Стронга 41-61 имеет значение «выход», «выхождение», «восход солнца», «восток», «источник воды», «изречение», вышедшее из уст. В соответствии с прямым текстом мы понимаем, что речь идет об Якове, сыне Ицхака, в котором пребывает семя Машеха. И он вышел из Бер-Шевы по благословению Ицхака, с благословением Авраама, чтобы пойти в Харан и взять себе жену, как написано, Бытие 28, со 2 по 4. «Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей, Всесильный же Всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Всесильный дал Аврааму». Другими словами, Ицхак посылает Якова за женой, от которой у Якова будет потомство, состоящее из многих народов, которое вместе с Яковом получит благословение Авраама. И это потомство вместе с Яковом наследует землю странствования, которую Всесильный дал Аврааму. Вы только вдумайтесь, что сказано: «У Якова будет потомство из многих народов, и все они вместе с Яковом получат благословение Авраама и вместе с Яковом наследуют землю странствования, которую Всесильный дал Аврааму». Да, в этом благословении все писания Нового Завета. В этих стихах вся новозаветная история по формированию народа Всевышнего из всех народов. Теперь давайте посмотрим на то, что говорит нам Тора в 10 стихе о том, как это будет происходить. В начале нашего разговора, читая этот стих, мы говорили о том, что слово «ваеце» от глагола «моца», у которого кроме значения «выходить» есть еще значение «источник воды» и «изречение», вышедшее из уст. И если перевести образы, данные в нашей главе, на духовный план, то можно сказать, что о Машиах, как семя обетования, суть прообраз Ицхака, посылает ваеце источник воды, суть изречения, через Якова в Харан, чтобы там взять ему жену. Давайте посмотрим, откуда выходит это изречение, этот источник воды, чтобы понять его духовное содержание. В тексте мы видим, что это изречение вытекает из Беэр-Шевы. Беэр-Шева – это составное слово, в котором «беэр» означает «колодец», «источник», а «шава» – это цифра 7. Изречение, вытекающее из источника 7, указывает на премудрость Всевышнего, которая течет из полноты Духа Всевышнего. Приведу два места Писания, чтобы это увидеть. Пророк Исаия, 11 глава, с 1 по 2 стих. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произойдет от корня его, и почиет на нем дух Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». Здесь мы видим пророчество о том, как о Машиах, который есть премудрость Всевышнего, придет в этот мир, как потомок Давида, и на нем почиет полнота Духа Всевышнего, Духа Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. Следующее место Писания говорит о том, что премудрость утверждается на 7 столбах, которые и есть вместе полнота Духа Всевышнего. Притчи, 9 глава, 1 стих. «Премудрость построила себе дом, вытесала себе 7 столбов его». Другими словами, мы видим, как Амашиах посылает через Якова источник живой воды, суть изречения Всевышнего, текущая из премудрости Всевышнего, от его полноты духа в Харан, для того, чтобы Якову взять жену. Нам осталось посмотреть духовный смысл слова «Харан», того места, куда потечет этот источник, текущий из премудрости Всевышнего через Якова. Слова «Харан». Слово «Харан» от глагола «херем» по Стронгу 2763 «придавать заклятию, истребить, уничтожить». Другими словами, в место, которое уже предназначено к уничтожению, иудейские мудрецы переводят слово «Харан» как «место гнева». Мы рассмотрели только одно предложение из начала нашей недельной главы Ваеце, и уже здесь увидели первостепенную роль Якова в спасении людей, живущих в этом мире. И как мы видим, это спасение будет происходить через проповедь Слова Всевышнего, текущего из премудрости Всевышнего через Якова. Всевышний доверил Якову свою Тору и сказал, что Тора является его вечным духовным наследием. И о Машиах через Якова посылает изречение Всевышнего ко всем народам, чтобы через их отношение к Торе взять Якову жену. И здесь мы можем привести много мест Писания, которые подтверждают эти наши выводы. Псалом 125, 5-6 стих. «Севшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». И еще здесь Исаия 42 глава с 19 по 23. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Адоная? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Адоная было угодно ради правды своей возвеличить и прославить Тору. Но это народ разрозненный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычей, нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо и вникнул, и выслушал это для будущего? Можно также вспомнить, как Нох благословил своих сыновей, сказав о том, что Яфет вселится в шатры Шема. Бытие, 9 глава, 26-27. Потом сказал: «Благословен Адонай всесильный Шема. Ханаан же будет рабом ему. Да распространит всесильный Иофета и довселится он в шатрах Шема. Ханаан же будет рабом ему. И мы понимаем, что для того, чтобы Яфету вселиться в шатры Шема, ему нужно войти в духовное иудеев, как об этом пишет нам апостол Павел в послании Римлянам, 15 глава, 27 стих. Об этом же говорит нам сам Иешуа Машиах, Иоанна, 10 глава, 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». И то, как это будет происходить, мы видим уже в начале нашей недельной главы Ваеце. А Машиаха посылает речение, текущее из премудрости Всевышнего через Якова в этот мир, чтобы взять Якову жену. Думаю, что именно начало нашей недельной главы помогло апостолу Павлу уразуметь тайну о Машиаха. О том, каким образом язычники вместе с Яковом получат благословение Авраама и вместе с Яковом наследуют землю странствования, которую Всесильный дал Аврааму. И апостол Павел говорит об этом так. Ефесянам 3 глава со 2 по 12. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны о Машиаха, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком, Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его в о Машиахе Иешуа посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшим из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство о Машиаха и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности Всевышним, создавшим все Иешуа Машиахом, дабы ныне соделалось известное через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Всевышнего, по предвечному определению, которое Он исполнил во Машиахе Иешуа, Господине нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Это в отношении того, насколько велика пророческая глубина Торы. А теперь мы возвратимся к обещанию Всевышнего сохранить Якова везде, куда бы он ни пошел. Бытие, 28 глава, с 13 по 15. И вот Адонай стоит на ней и говорит: «Я Адонай, всесильный Авраама, отца твоего, и всесильный Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Итак, мы видим обещание Всевышнего Якову сохранить его везде, куда бы он ни пошел, возвратить его в обетованную землю и не оставлять его до тех пор, пока не исполнит всего, что сказал Яков. И здесь важно обратить внимание на то, что именно обещает исполнить Всевышний для Якова. Во-первых, Всевышний обещает дать обетованную землю Якову и его потомству. И сразу спросим, а исполнилось ли это обетование Всевышнего для потомства Якова? Нет, не исполнилось. А это значит, что Всевышний по сей день с потомством Якова и никогда не отвергнет их, как думают некоторые, потому что Всевышний верен своему слову, не оставит его, пока не исполнит всего, что сказал Якову. Во-вторых, Всевышний обещает размножить потомство Якова, как песок земной, и распространить это потомство Якова на все четыре стороны света. В-третьих, в Якове и в его семени благословятся все племена земные, то есть все народы будут благословлены через Якова и его семя. И, конечно, сегодня всем народам нужно переосмыслить свое отношение к еврейскому народу, потому что благословятся в семени Якова только те народы, которые благословляют Якова и его потомков. Все это Всевышний обещает исполнить Якову, как он сказал: «Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». И казалось бы, если Всевышний обещал быть все время с Яковом, то у него не должно быть никаких проблем, ему нечего бояться, незачем переживать. Ведь Всевышний сказал, что все время будет с ним. Но мы видим, что вся жизнь Якова полна страхов, переживаний, страданий и борьбы. Мы знаем, насколько трудным было пребывание Якова у Лавана. Но мы видим, что в самые трудные для него моменты Всевышний всегда помогал Якову. Вот что говорит сам Яков о своем времени пребывания у Лавана. Бытие, 31 глава, с 38 по 42. «Вот 20 лет я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали. Овнов стада твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою. Если бы не был со мною всесильный отца моего, всесильный Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Всесильный увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Как мы видим, несмотря на все трудности, через которые нужно было проходить Якову, Всевышний не оставлял его. И это важный урок для нас. Трудности в нашей жизни будут, но мы должны твердо знать, что Всевышний нас никогда не оставит. Именно во время этих трудностей мы видим, как Всевышний наставляет Якова своим советом, учит его, как ему составлять свое стадо. Говорит ему о том, что пришло время уходить от Лавана. И когда Лаван гнался за Яковом, чтобы сделать ему зло, Всевышний обращается к Лавану и говорит ему, чтобы он остерегался говорить Якову ни хорошего, ни худого. Бытие, 31 глава, 29 стих. «Есть в руке моей сила сделать вам зло, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Якову ни хорошего, ни худого». Другими словами, мы видим, что Всевышний незримо всегда с Яковом, но в критических ситуациях в жизни Якова Всевышний проявляет себя очень даже явно. И когда смотришь на весь этот путь, который Яков проходит от выхода в Харан и до своего возвращения в обетованную землю вместе со своими женами, детьми и стадами, мы видим, что в Харан выходил Яков, а возвращается в обетованную землю Яков уже с именем Исраэль, которое говорит о новой сущности Якова. И мы знаем, что сущностное значение имени Исраэль – это правящий силой Всевышнего. Другими словами, все трудности, которые выпали на долю Якова за все его время пребывания у Лавана, это путь духовного роста Якова в полноту возраста Амашеха. Еврейские мудрецы Торы говорят: «Наасе авот симан лебаним» – «Дела отцов – знак для детей». И это знак не только для прямых потомков Авраама, это знак для всех племен земли, которые благословятся в Якове и семени его. И когда мы смотрим на судьбу еврейского народа, то мы видим, насколько она непроста. И Писания говорят, что все это из-за того, что народ был непослушен заповедям Всевышнего. Но мы должны понимать, что для того, чтобы обрести в своей сущности имя Исраэль, одного механического исполнения заповеди недостаточно. Можно быть по правде законно непорочным и вместе с этим быть далеким в своей сущности от сущности имени Исраэль. Именно об этом говорит нам апостол Павел, послание филиппийцам, 3 глава, с 4 по 11. «Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Виньяминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочный. То, что для меня было преимуществом, то ради Машиаха я почел тщетой. Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания о Машиаха Иешуа, господина моего. Для него я от всего отказался». И все почитаю за сор, чтобы приобрести Амашеха и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Амашеха, с праведностью от всесильного по вере, чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Другими словами, быть непорочным по правде законной – этого мало. Апостол Павел говорит, что самое важное – это праведность всесильного в нас через веру в Иешуа Машиаха. Мы понимаем, что слово нужно растворить в своей душе. Мы об этом говорим много. Но есть большая разница – между тем, чтобы знать наизусть это слово, цитировать это слово, и тем, чтобы дать этому слову место в своей душе. Иешуа говорит, что свидетельством того, что мы дали в себе место Ему, является шалом, который приходит в наши души. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-29. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Другими словами, главным свидетельством того, что мы научились от Него, а Он есть Слово, является шалом в наших душах. Именно шалом в наших человеческих душах в то время, когда мы попадаем в трудные ситуации в нашей жизни, когда мы проходим через долину плача, это и есть свидетельство того, что мы растворили в своей душе Его Слово и научились от Него. Именно так мы переходим на новый уровень силы и обретаем праведность всесильного. И в теории все понятно и просто. Но когда человек реально попадает в долину плача, тут уже одной теории мало. Здесь наступает настоящая духовная борьба в душе человека. И главные враги в душе человека – это именно те качества человеческой души, которые проявляются как страх, скорбь, грусть, тоска, безнадежность, отчаяние, жалость, самосожаление и многое другое, что терзает душу человека. Именно эти проявления человеческой души угашают присутствие Духа Всевышнего в человеке и лишают ее шалома. Мы все живые люди, и нам свойственно сострадать и плакать, тем более, когда ты видишь, как страдает твой ближний. Что же лучше для нашей души? Страдать и плакать или же дать в своей душе место шалому Всевышнего? Что лучше для нашего ближнего, когда мы видим его страдания? Дать волю своей душе и плакать, видя всю безнадежность ситуации? Или же дать место в своей душе шалому Всевышнего? Все понимают, что, конечно, лучше дать место шалому Всевышнего, но как это сделать? Как успокоить и смирить свою душу? Царь Давид нам говорит... Псалом 61, 2 стих. «Только во всесильном успокаивается душа моя, от него спасение мое. В жизни царя Давида было много скорбей и трудностей, и вот что он говорит о своей душе. Псалом 130, со 2 по 3 стих. «Не смирял ли я, и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Адоная отныне и вовек». И еще одно место из псалмов царя Давида, которое говорит нам, что самый лучший способ успокоить свою душу в трудное для нас время – это начать славословить Всевышнего. Псалом 21, со 2 по 6. «Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде». Другими словами, когда приходят трудные моменты в жизни человека верующего, и душа его плачет, то единственное, что может ее успокоить, это Всевышний, наполняющий эту душу. И для того, чтобы это начало происходить, нужно начать прославлять его. В другом псалме царь Давид говорит, псалом 33:20, «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Адонай». Как приходит это избавление? Ответ очевиден. Через его присутствие в душе скорбящего. Вспоминается мне история про одного раввина. Извините, я не помню, как его зовут, но это очень известная история и описана во многих иудейских источниках. И в одной из наших проповедей мы говорили о ней. Так вот, суть этой чудесной истории в том, что во время начала Второй мировой войны этот раввин проехал из Польши в Вильно через все кордоны открыто на телеге вместе со своими детьми. И это происходило в то время, когда фашисты уже начали свою программу по уничтожению еврейского народа. По свидетельству этого раввина, его главной задачей было на протяжении всего их пути быть сосредоточенным на присутствии Всевышнего, на его шаломе, своей душе. И только один раз, когда они проходили последний кордон, он на короткое время потерял это сосредоточение, и тогда один немецкий офицер вдруг направился в их сторону с намерением проверить их документы. И тогда этот раввин снова сконцентрировался на присутствии Всевышнего и его шаломе, и в этот момент кто-то позвал этого офицера, и они благополучно пересекли этот кордон. Всевышний через пророка Ишаягу говорит нам, что наша сила именно в том, чтобы нам пребывать в покое и уповании. Исаия, 30 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Адонай Всесильный, Святой Израилев. Оставаясь на месте, в тексте Танаха, бешува, что значит на пути к себе истинному, и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели». Как же нам остаться в покое и уповании на Всевышнего именно в то время, когда ситуация кажется безнадежной, выхода нет и приходит отчаяние? В нашей недельной главе Ваеце Всевышний говорит Якову, что он будет с ним везде, куда бы он ни пошел. То же самое Всевышний говорит Егошуа бен Нуну. Иисус Навин, 1 глава, 9 стих. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись, не ужасайся, ибо с тобой Адонай Всесильный твой везде, куда ни пойдешь». Также Иешуа Машиа говорит нам, что Он не оставит нас сиротами. Иоанна, 14 глава, 18-20 стихи. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Он в нас, а в нем живет Отец, как написано, Иоанна 17, глава 23. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Итак, для того, чтобы остаться в покое и уповании на Всевышнего именно в то время, когда ситуация кажется безнадежной и выхода нет, первое, что нам нужно – верить всем сердцем, что Всевышний всегда с нами, даже когда нам кажется, что Он оставил нас. Есть один стих в псалмах, который в синодальном переводе звучит так. Псалом 67:20. «Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас». Скажем так, это не самый удачный перевод. Вот, к примеру, как переведен этот стих в восточном смысловом переводе, Псалом 67:20. «Хвала Владыке! Ежедневно Он возлагает на Себя наше бремя, Он всесильный, спасающий нас». Мы видим, что когда нам очень тяжело, Он возлагает на Себя наше бремя, и Он спасает нас. И в нашей недельной главе мы видим, как Всевышний явился Лавану именно в то время, когда тот хотел сделать ему зло. Якову сделать зло. Второй очень важный момент. Это наша вера в то, чего мы ожидаем и чего надеемся. Слово говорит, что наша вера осуществляет ожидаемое, как написано Евреям 11:1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Очень важно, чтобы наша вера была основана на слове Всевышнего, потому что сам Иешуа Машиах, который есть живое слово Всевышнего, сказал, Иоанна 14 глава с 13 по 14. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Мы знаем, что Всевышний благ, и Его воля для нас всегда благая, поэтому мы не должны сомневаться в том, что Он хочет нам помогать. Из Евангелия мы знаем, что все, кто обращались к Иешуа за помощью и просьбой исцелить, Он всех исцелял, а Он все делает только по воле Отца. Так вот, именно наша вера в то, чего мы ожидаем и на что надеемся, должна быть этим источником покоя для нашей души именно в то время, когда она нуждается в утешении. Всевышний от начала знает, что будет в конце. А то, что будет в конце, напрямую зависит от нашей веры. Поэтому нам очень важно иметь веру Всесильного, как написано Марка 11 глава 22-25. Иешуа, отвечая, говорит им, «Имейте веру Всесильного, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Итак, самое важное для нас – оставаться на пути тшувы, в покое и уповании на Всевышнего, ибо Он сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям 13 глава 5 стих. Именно в этом наша сила. И при этом нужно всегда помнить, что Он пребывает среди словословий своего народа. Именно об этом нам говорит пророк Аввакум, 3 глава с 16 по 19. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, колеблется место мое подо мной. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться об Адонае и веселиться о всесильном спасении моего. Адонай Элогим – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Люди, способные ходить в шаломе, приносят шалом везде, куда ступает их нога. И там, куда приходит шалом, приходит сам Всевышний со своим благом и могуществом силы своей. Иешуа в Нагорной проповеди сказал, что именно те, кто творят шалом, будут наречены сынами Всевышнего, как написано в Евангелии от Матфея 5:9. «Блаженны миротворцы, творящие шалом, ибо они будут наречены сынами Всевышнего». Да даст нам Всевышний свою веру и да поможет нам ходить в его шаломе в имени Амашеха Иешуа. Аминь.